Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори розпочинаємо і то наживо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Марії.
Так, наша сьогоднішня тема очень интересная. Говорим, да, о языке, которым мы говорим, о мире в целом и о любви в частности. Это я вас цитирую, отец. О языке и о том, что за ним скрывается, о языке и о безязычии, о пределах языка, ну и о молчании. Отец, вот если можно выразить в звуке, что... О чем сегодня пойдет речь? Какой контекст программы?
Ну, мы в прошлый раз ведь говорили к вопросу о биоэтике, о психологическом насилии. Точнее, мы говорили о том, что у человека первая стадия насилия, как и у животного, это телесное насилие, телесные практики, как говорят ученые, историки сегодня, то есть телесное поведение человека. Ну, простейший пример, который вот сию секунду нам пришел, это целование ступней или туфель, в том числе красных, пурпурных. Вот. Это, конечно, акт некоторой агрессии со стороны того, чьи туфли.
Интересно.
А вы не задумывались, почему их перестали давать целовать?
Ну, не задумывался. Я, честно говоря, о поцелуе, в том числе красных туфель, вообще не задумывался.
Ну, так видите, еще за 10 лет до Второго Ватиканского собора, собственно, с избрания Иоанна 23-го, папы Иоанна 23-го, первое, вот почему решили, что пришел добрый папа, Боно. Он ведь не был большим либералом по идейным воззрениям. Он был обычный, в этом смысле, такой итальянский католик первой половины XX века. Но он первый пошел своими ногами за пределы Ватикана. Не в паланкине, не в роскошной машине, а ногами. Вот с папой Франциском все были потрясены, что он ездит в обычном лифте. Но это довольно мало по сравнению с тем, что Иоанн 23 первый сходил там в римскую тюрьму. То есть совершенно другой уровень разговора с людьми. На уровне тела. Говорил он то же самое, что Пий 12. Но как? Мы сами того не понимаем, абсолютно рефлекторно, инстинктивно фиксируем положение тела другого человека. Вот как он ведет себя телесно. Но еще, может быть, противоположный пример – это голодовка. Человек прекращает есть. В сущности, тут уже и не до разговоров. Вот. И это, ну, можно, и это не разновидность агрессии. Хотя вот когда голодала там вот украинская пленная в России говорили, что это не нас вынуждает она. Вот академик Сахаров голодал, он провоцировал. Но мы понимаем, что это чепуха. Голодающий человек никого не насилует, он защищается. Вот. Так что есть телесное поведение защитное, а есть агрессивное. Разница, в общем, не всегда самоочевидна. Но человек все-таки не животное, точнее скажем, так не бессловесная тварь. Свои системы сигнализации есть у животных. У обезьян запас слов, как у Элочки-людоедки из известной сатиры, может достигать 200-300. Тем не менее, все равно между обезьяной и человеком пропасть. Угу. И в этой пропасти Дух Божий.
Отец, вот поскольку сегодня, ну, скажем так, вопрос о языке, о языках тоже, вот у меня к вам нескромный вопрос. Сколько языков вы знаете?
Я знаю, ну, смотря что иметь в виду под знанием языка.
Видите. Изъясняться, читать свободно, да.
Это, вот, собственно, разные вещи. Изъясняться я могу, видимо, на 5-6, во всяком случае, в моей жизни такое бывало. Вот. Читать я могу на 3-4. Пожалуй. Но дело в том, что ведь недаром фиксируются разные степени владения языком. На украинском я свободно читаю и более-менее понимаю разговорную речь, но активно не владею. На польском я свободно читаю, не очень понимаю разговорную речь и более-менее умею объясняться на улице в пределах, ну и так далее. Хорошо, я владею только английским, ну, не считая русским, русского. Вот. А так вот мы ездили с женой по Италии, по Франции, по Германии. Там я всюду, ну, кое-как на местных языках изъяснялся. Но надо понимать, что я человек не сосредоточенный на изучении языков. Я мало езжу по заграницам. Одна выпуска туда, другая туда. У меня есть чудная знакомая, такая римокатоличка или Колесникова. Она сейчас уже в Люксембурге преподает там латынь в местном университете. А когда-то вот была в Москве и выступала в программе на радио «Свобода христианской». Вот. Она, ну, там едет в Турцию, она выучивает турецкий. Так, чтобы разговаривать спокойно. Дело в том, что с каждым новым выученным языком облегчается изучение следующего языка, если это в той же языковой группе. Поэтому, если мне понадобится выучить португальский, я это сделаю довольно быстро, потому что я знаю все-таки латынь с университета. Я учил итальянский и испанский. До португальского тут, собственно, рукой подать. А вот иврит я учу уже года два. И, в общем, еще недалеко ушел, потому что это совсем другой мир. Но если я выучу иврит, освоить арабский будет нетрудно.
Отец, я почему вам этот вопрос поставил? Просто для того, чтобы в обозримых пределах вы могли нам ответить на такой вот вопрос. Вот если взять языки, которые вы знаете, их можно как-то эмоционально поделить? Например, тот язык более такой креативный, тот язык более агрессивный, тот язык более спокойный, тот язык такой-то, и так далее.
Ответ очень простой.
Да.
Вот, нет, нельзя. Любой человеческий язык, я даже скажу больше, даже любой жаргон, то есть узкий подвид языка, на любом языке можно выразить всю полноту человеческих чувств. Поэтому, возможно, существует перевод Евангелия на я знаю просто переводы Евангелия на разные виды английского. Их же очень много. На языке говорят больше, чем на китайском, миллиарды людей. Вот. Существует перевод Евангелия на язык Митьков, например. Но это жаргон сугубо маленького такого художественного кружка в Петербурге. Но вот перевели на язык Митьков. Вот. Я сам иногда для развлечения даю евангельские какие-то фразы в переводе тоже на русский какой-то жаргон.
И как это получается? Вы можете как-то чуть-чуть проиллюстрировать? Интересно.
Ну, вот так вот сходу, наверное, сейчас не скажу. Вот. Ну, по ходу программы вспомнится. Вот. Но важно другое. Это показывает неправоту ксенофобии, человеческой ненависти, когда люди убеждены, что у разных языков разный потенциал. Ну, вот французский язык любви.
Да. Вот, есть такие стереотипы
определенные. Есть. Это российские ксенофобные стереотипы. Просто в ненависти люди тоже умеют заключать временные союзы. Вот мы договоримся, что французский язык любви, немецкий язык приказов. Вот, но так никогда не скажет ни француз, ни немец.
Но,
так,
с другой стороны, вам любой, наверное, оперный певец скажет, что арии самые потрясающие, прописанные в итальянских композиторов, поэтов, песенников. Это что-то неимоверное. Ни французские, ни тем более немецкие не сопоставятся и близко стоять не будут. Это я слышал от многих оперных певцов, только итальянцев.
Вы понимаете, оперные певцы, как и актеры и художники, они люди-то не имеющие отношения к слову. Вот, поэтому с них спросу нет. Это глупость. Конечно, любая ария может быть переведена на любой язык. Моцарт, мягко говоря, не итальянец, он зальцбуржец. Вот, это совершенно специфическая разновидность немецкого языка. И все можно спеть на немецком, я вас уверяю. В конце концов, прошу прощения, но все-таки одна из лучших христианских песен, которую поют и католики, и православные, и протестанты, хотя сочинена, кажется, протестантом, «Тихая ночь, святая ночь», она сочинена все-таки на немецком. Ничего более лирического я не могу себе представить. С другой стороны, в течение почти полутора тысячелетий вся Западная Европа совершала богослужение и молилась на латыни. Латынь язык, во-первых, был уже мертвый. Все-таки латынь с итальянским соотносится, как язык повести временных лет с современным украинским. Это очень разные языки. Вы же не думаете, что вы легко читаете повесть временных лет в оригинале?
Нет.
предпочитаю. А я читаю, кстати, в оригинале без проблем. Потому что я к тому времени уже знал польский, немножко украинский, и поэтому я знал структуру. Вот. Но латынь, с точки зрения, ну, в общем, вот такого вот среднего обывателя, это язык жесткий, язык команд, язык не очень лирический. Но кто скажет, что гимн «Veni Creator Spiritus», что это не хуже, чем итальянский? Да, конечно, нет.
А вы, вот, отец, ну, теперь такой сугубо, скажем так, вопрос узкий. Вы принадлежите к той, ну, я не знаю, как сказать, плеяде священников, которые считают, что вот наиболее дьявол боится латынской, латыни? Вот так очень часто экзорцисты говорят, например.
Ну, я сам не ангел, и латыни не боюсь. Латыни боятся только студенты-троечники, которыми я был. Вот я сколько не сдавал латынь, всегда сдавал на тройке. Вот. Но я ее не боялся. У меня было двое маленьких детей на руках. У меня была уважительная причина. Вот. В результате я думаю, что я сейчас знаю латынь, наверное, лучше большинства выпускников римо-католических семинарий, потому что они учили латынь. Все-таки это сакральный язык римо-католической церкви. Но потом они ею не пользовались. А я латынь учил, в общем, конечно, плохо. Вот. Но я зато потом, занимаясь историей церкви, постоянно обращался к латинским текстам, переводил с напряжением, со словарем, но переводил. Это было все-таки активное какое-то погружение в язык. То есть вот я и мой брат, один из моих братьев, мы заканчивали одну школу, специанглийскую. Но я английским владею хорошо, он его забыл напрочь, потому что я им пользовался, он нет. Это к вопросу о том, что молитва – это прежде всего язык. Если я перестаю молиться, то я потом с трудом возвращаюсь, если когда-либо возвращаюсь. Вот, то есть здесь практика. И, конечно, поверье, что сатана больше всего боится латыни, это тяжелое наследие раннего Средневековья, когда Кирилл и Мефодий, немецкие миссионеры, пытались закатать в асфальт, они действовали на территории спорной, территории Моравии, которая потом, как мы знаем, долгое время контролировалась, кстати, зальцбургским епископом, опять-таки, и святой Мефодий сидел в тюрьме в Зальцбурге, это мало кто знает, на родине Моцарта. Вот. И считалось тогда вот этими простыми горячими немецкими парнями, что только латынь – пригодный язык, и что Адам и Ева говорили по латыни.
А чего ж бы нет?
О чем вы смеетесь? Одновременно, естественно, евреи были убеждены, что Адам и Ева говорили на еврейском. Вот. Это очень старая философская концепция, она даже еще в 17 веке функционировала как гипотеза. Вот. Была так называемая ересь триязычия, что, в принципе, Библию можно читать на одном из тех трех языков, на которых была надпись «На кресте Господнем». А там надпись «Иисус, царь иудейский» была сделана, как мы помним, на древнееврейском, ну, на еврейском, на латыни, на греческом. Отсюда проблема Кирилла и Мефодия. Вот, что нельзя переводить на славянские языки и ни на какие другие. При этом надо понимать, что в первые, скажем, два века большинство христиан говорили на арамейском, ну, который также соотносится с ивритом, как, извините меня, суржик, с украинским языком. Вот, говорили на сирийском, говорили на языках на арабском, говорили на индийском, на коптском, потому что вот это вот был ареал. Апостол Фома – это вот символ проповеди в Индии, очень древний. Апостол Марк – символ проповеди в Египте, еще до арабского завоевания, среди коптов, естественно. Вот. Значит, ересь триязычия, потому что это ересь, она появилась где-то в веке в 6-7. Византия, собственно, считая себя Римской империей, отказалась от латинского языка в делопроизводстве только в, если я не ошибаюсь, 7 столетии. И уже окончательно перешла на греческий.
Отец, вот в этом контексте, мне кажется, очень интересная подтема сегодняшней программы. На каком языке изъяснялись Адам с Евой, с Богом? На украинском или все-таки на русском? Вот ваше мнение.
До того или после того?
Мне кажется, что после того, может быть, и на русском, а до этого все-таки на Украине, на украинском. Это моя теория, да.
То есть вы считаете, что украинцы такой плохой народ?
Я точно знаю, на котором языке говорил змей, да, мне почему-то так кажется.
Значит, языки не делятся на украинский, русский, славянский, латинский, арабский. Языки делятся на язык любви, язык ненависти. Ага. До грехопадения Адама и Евы говорили на языке любви, после на языке ненависти, на языке страха, подозрительности, хищничества. И когда мы спрашиваем себя, в какой момент я перехожу с языка любви на язык ненависти, это главный вопрос философии. И ответ простой – мы не знаем. Тут ровно как с современной физикой, которая спрашивает себя, в какой момент совершается квантовый скачок, и говорит себе, мы не знаем, это неопределенно, это случайно, это невычисляемо, непредсказуемо. Вот. И это то, что делает, собственно, жизнь такой сложной штукой, потому что вот сейчас вот я говорю, я тебя люблю, и говорю это на языке любви, а через секунду я могу эти слова сказать уже на языке ненависти.
Отец, тут в чем дело? Пятидесятница, да, пламенные языки озаряют апостолов, да, и они начинают что-то говорить, и все-все, кто там был, их понимал. То есть разные языки, разные речи, разные тогда звучали. И мне так кажется, потому что я и вспоминаю какие-то свидетельства Падре Пио, когда к нему приехал один англичанин, да, и что-то там говорил, а Падре Пио ему отвечал, но Падре Пио не знал английского. Но этот англичанин все понимал, хотя тоже не знал итальянского. Ну, то есть это задокументировано. Мне кажется, что вот эта вот Пятидесятница – это возвращение к тому языку Адама и Евы до грехопадения, то есть к какому-то такому универсальному. И мне кажется, что внеземному, то есть абсолютно здесь такого языка нет.
Вы знаете, тут у нас есть противоположный пример. Ну. Самая древняя разновидность юмора – это юмор над жестами. Ну, может быть, самый известный, в общем, то, что мне сейчас в голову приходит, это разговор раввина с папой римским. По-моему, это даже в Декамероне, у Боккаччо это зафиксировано. Это очень старый анекдот, где двое собеседников разговаривают жестами. Один показывает палец вверх, второй показывает палец вниз. Угу. Вот. И они дают, когда их потом расспрашивают, они друг другом очень довольны, расходятся. Вот их потом расспрашивают, о чем же вы говорили, и они дают прямо противоположные толкования своих жестов. Вот, то есть, скажем, там раввин показывает вверх, в смысле, что хорошая погода, вот, а папа думает, что мне показывает вверх в том смысле, что все мы сотворены Богом, а я ему показываю вниз, что все мы уйдем в землю, от которой, собственно, и взяты. Угу. Вот. А еврей думает, что папа показывает вниз, и тем самым хочет сказать, что если хорошая погода, то урожай будет тоже неплохой. Вот. Это очень древняя разновидность юмора. О том, что необходим язык для того, чтобы мы понимали друг друга. Нельзя вернуться к жестам, нельзя ограничиться цифрами, нельзя даже догматами ограничиться. Вот это очень интересно. Догмат – это скорее жест, чем слово. Это формула. И поэтому, когда мы думаем, что достаточно вот, правильно говорить о Христе, чтобы быть православными, католиками, ортодоксами, это глубочайшее заблуждение. Ты можешь всего-навсего быть великим инквизитором. Вот. Что до понимание поверх барьеров, сверхязыкового понимания. Да. Оно, безусловно, возможно. Но дело не в том, что мы говорим на разных языках. Это вообще вопрос преемственности личности. Вот я сегодня и я вчера – это один человек или разные? С одной стороны, каков колыбельку, таков и в могилку. Человек, в общем, не меняется. Вот. С другой стороны – я же понимаю, что каждый день что-то во мне ухудшает или улучшает. Поэтому и проблема любви – это проблема моей идентичности, одинаковый ли я сегодня и вчера, но она возводится в куб. Одинаковы ли мои отношения с любимым человеком? Потому что я меняюсь, так и он меняется. И вот каждый день любовь умирает и воскресает. И обретает себя заново. И суд мы называем страшным, потому что мы подозреваем, что мы за свою жизнь столько накопили лжи, умолчаний, недомолвок, что когда мы предстанем перед Богом словом, то окажется, что мы всю жизнь трындели, а не говорили. И он нам скажет: ну, извините, идите туда, вот видите, там гиена, огня нет, сковородок нет, там трындёж. Но это ваше, вот вы себе это соорудили. Вот, прощайте, ну что делать, вы так прожили жизнь. Вот, и поэтому биоэтика, возвращаясь к нашей вывеске, вот, это прежде всего, конечно, речь. Мы, мужики, склонны думать, что чего говорить, что я тебя люблю. Вот, оно и так ясно, я же тебе кольцо с бриллиантом подарил, или там треснул тебе меж лопаток. Понятно, что я тебя люблю. Не любил бы я тебя, не треснул бы. Вот. А женщине нужно, чтобы ей говорили, что мы тебя любим. На самом деле, мне, как мужчине, тоже нужно, чтобы мне жена говорила, что я тебя люблю. Вот и родители, чтобы мне это говорили, и дети. Но обратите внимание, с каким трудом это прививается в постсоветских странах. В Голливуде, в фильмах этому учат говорить «я тебя люблю». Хотя реально американцы не так уж часто это говорят. Вот. А мы пока это все-таки скорее отторгаем. Нам легче сказать «ты козел паршивый», чем сказать «послушай, ты же неплохой мужик, давай это самое, вперед».
Угу. А, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт» з оцем Яковом Кротовим про любов, про мову, про мовчання. Наша сьогоднішня програма. І так, про рай поговорили, який там язик був, так, где-то орієнтир є. А отець, скажіть, пожалуйста, то ви вспоминали, ну, про так називаємий жаргон, да, про мати, і не вспоминали, да? Ну, от хочеться в этом плані спросить вас. Вот снова таки некоторые священники говорят, что маты – это, как бы это сказать, это речь, это язык нечистого, да, дьявола. И если человек матюкнулся, то он, условно говоря, может и проклятить и себя, и остальных. Да? Но мы видим часто, когда, ну, пардон, не знаю, когда есть такие определенные ситуации, там люди на стройке, например, да, ну, мягко говоря, не симфония Моцарта там происходит. И тоже какого-то проклятия не чувствуется, несмотря что деятельность у них так очень интересно происходит. Что здесь можно сказать? Действительно ли маты – это речь нечистого? И действительно ли каждый матюк в своей основе и имеет некую проклятную форму?
Да, это довольно любопытно, потому что буквально позавчера у нас вот была евангельская группа, и там отец Евгений Пискарев, ну, такой православный священник, одновременно психолог, клинический психолог, как раз довольно жестко говорил против матерной брани. Я, если я вижу в интернете, в социальной сети, что человек использует матерную ругань, я его, ну, не то что во френды не поставлю, я его даже на всякий случай баню, чтобы никогда даже не иметь возможности видеть там матерные выражения. Вот. С другой стороны, есть, конечно, родственники и друзья, которые матерятся. Сейчас слово «блин» в русском языке в сущности является матерным. Отец Евгений Пискарев, он говорил о том, что матерная брань, в отличие, ну, вот русская именно, именно потому, что она вот носит тот характер сексуальный, который она носит в русском языке, не во всех языках, обсценная, как говорят, ее лексика, сквернословие. По-гречески, кстати, «власфемия», точь-в-точь, как богохульство и кощунство. Она не во всех связана с эротикой, со сферой сексуального. А в русском именно так. И что это человек, даже если он не понимает смысла, потому что все ругательства уже дедуцировались, сокращены до формул, вот, но все равно он проклинает собственную мать, все равно он отвергается от любви. То есть то, что Богом дано, как святая святых, в матерной брани человек превращает в самое паскудство. И это, конечно, акт какой-то суицидальный. Вот. Я не очень люблю такого магического отношения к языку, потому что я вот не психолог, а я как раз, ну, языковед. Все историки, они под вид языковедения. О прошлом мы знаем только из слов, ну и из археологии. Вот. Поэтому я думаю, что все сложнее. Но вот если брать пример со стройкой, то я вас заверяю, немец, перец, колбаса, он так работает, что он не матерится, ему нужды нет. Он молотком по пальцу не промахивается, не попадает. А ежели я с пьяну притащился на стройку, руки дрожат. Вот, если я криво кладу кирпичи, если я промахиваюсь по гвоздю, вот, ну, так, конечно, я буду материться. Но причина в чем? Не в молотке, а во мне. Вот, точно так же я пишу статью, мне не приходит слово на ум. А почему оно ко мне не приходит? Может быть, потому что я там по порно-сайтам ходил, или у меня голова с похмелья болит, или еще что-то. Ну, так чего я буду материться? Надо себя в рамках держать. Вот, поэтому мат, мне кажется, это не какое-то проклятие сатаны сильно большое. Вот, но то, что это совершенно реально симптом душевного нездоровья, это несомненно. Иногда мат бывает уместен в художественной литературе.
А, в художественной.
Да, художественной. Иногда. Для... Ну, эталонный образец стихотворения Пушкина. Изумительное, там, по-моему, восьмистишие. «О жизни, как о езде в телеге». Вот, где седое время, ну, имеется в виду Хронос, древнеязыческий бог времени, сидит, как ямщик, погоняет, вот, и кричит, значит, мать-мать. Вот, там это уместно, потому что там речь идет о близости смерти. И это все-таки Пушкин. Я не знаю, есть ли у Тараса Григорьевича, но подозреваю, что тоже, наверное, можно встретить.
Можно.
Можно. У Котляревского в «Энеиде», сами понимаете.
Там очень много, да.
Вот, да. Но это, как бы сказать, это не... Ну, все семинаристы матерятся, что говорить. Но Котляревский, у которого «Энеида» – это, в сущности, разновидность семинарского юмора, семинарист, замоченный латынью, непонятными языческими богами и совершенно вздорными какими-то мифами, он вот таким вот образом оттягивается, юморит, и как бы это, значит, с души тяжесть уходит. Вот. Но понятно, что когда... И, кстати, здесь мы возвращаемся к проблеме любви и ненависти, потому что стройка – это полбеды. На стройке можно не материться, я вас уверяю. И если я услышу, что рабочие матерятся, я понимаю, что я должен немедленно уволить. Вот они мне дачу строят, допустим. Вот. Немедленно увольнять и нанимать тех, которые не матерятся – это вопрос денег. Потому что матерящийся рабочий, ну, там таджик, он русского не знает, но матерное слово он знает. Вот, я ему плачу, скажем, там 200 рублей в день. Вот, найми русского мастера, ты будешь ему платить в день, может быть, там, скажем, $200, он не будет материться, он будет в белоснежном комбинезоне, и дом будет хороший. Вот, но есть более важная ситуация – фронт. Можно на фронте без мата? И вот тут я думаю, что, пожалуй, что и не выйдет, потому что это не строительство, а разрушение. Это намного более важная проблема. Вот, потому что воюют все в современном мире, войны, все имеют такой, я бы сказал, дисперсный характер, вовлечены все во все. Вот, и в результате солдат на фронте, я вас уверяю, тут не очень даже важно, по какую он линию фронта, вот, он, конечно, находится в ситуации, ну, я бы сказал, антипятидесятницы.
Отец, чтобы закрыть тему матов в этом, в этой программе, почему маты носят, ну, как бы эротический характер? Почему вот именно на этом акценты в языке? Ну, по крайней мере, в украинском, в русском, то точно. Да и в польском тоже, в принципе.
Ну, главное, не украинский и русский, а главное, это язык Голливуда.
Вот. Да.
Ну вот.
Но там тоже то же самое.
Ну, конечно. Да. Это все так называемые четырехбуквенные слова, потому что так фишка легла, что в английском языке все матерные слова, они из четырех букв пишутся, произносятся обычно, кстати, из трех звуков, а на письме почему-то все четыре. Вот. И эти слова знает уже точно вся планета, я вас уверяю. Лет через 10 уже и таджик будет говорить по-голливудски материться, а не по-русски. Вот. И сын степей калмык. Я думаю, даже не то чтобы я думаю, а я думаю, в общем, это скорее мнение психологов, это связано с тем, что мы живем в патриархальном обществе. Вот, это в сущности демонстрация своего мужского превосходства. Вот русский язык ведь очень бедный. В английском языке обозначений мужского достоинства, если можно так это назвать, вот, ну, несколько сотен самых разных. Вот, тоже относится и к женской части. Вот, это демонстрация своего превосходства. Это гордыня. Это как схватка двух самцов, когда они в надежде избежать схватки, прежде всего демонстрируют, какие у них большие рога, или бицепсы и трицепсы. И в 90% случаев, если речь идет о животных, то тот, у кого рога покороче, уходит и правильно делает, сохраняется генофонд. А у людей нет, и начинается самоистребление друг друга. Вот. И это тоже полезно помнить. Здесь связь с сатаной более просматриваемая, потому что гордыня, она, ну вот, меч продемонстрировать, но это же фаллический символ. Вот. Почему Россия, русский милитаризм, так озабочен размерами страны? Вот буквально сегодня я видел в социальной сети опять фотографии патриарха Кирилла в вагоне каком-то роскошном таком с членами синода. Вот. И кто-то выступил в защиту и говорит, ну это все-таки русская церковь, это же не сербская. А в чем разница, спрашивают? В размере, говорит человек, это все-таки церковь не 3 миллионов человек, а 150 миллионов. Ну, и там человек правильно ответил, что в христианской жизни размер значения не имеет. Вот, смирение, чем больше церковь, тем больше смирения, а не тем больше золота. К украинской церкви это тоже относится. Вот. Но важно понимать, что вот эта логика количества, она сатанинская. Вот, она прямо противоположна логике качества, когда Бог из обезьяны, из праха земного творит человека, он берет количество и облагораживает качеством. Но человек сотворен не из слона, не из кита, а из, в общем, довольно мелкого примата.
Отец, вот давайте сейчас перед тем, как озвучить следующую подтему, мне кажется, она очень интересна нашим слушателям. Более того, я думаю, что многие из наших слушателей над этим не задумывались, просто потому что, может быть, считали это не так важным. На самом деле это очень важно. Я думаю, сейчас отец вас в этом переубедит. Итак, дорогие слухачи, наши телефоны 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Говорим с отцом Яковом про язык, про речь, про молчание, про любовь. Отец, если взять Библию, Старый Завет, что вы можете сказать о языке, на котором она написана? Какая тональность, какой смысл, кто это писал, вот, по вашему мнению? Вот.
Ну, чего мое мнение? Есть мнение ученых, оно хорошо зафиксировано. Я могу в этом смысле только пересказать то, что, может быть, более скучно и подробно написано там, ну, в Иерусалимской Библии. Это вот как бы наиболее продвинутое издание для мирян с комментариями расширенными. На русском есть издание «Брюссельской жизни с Богом», основанное на Иерусалимской Библии. Вот. Ну, издание доминиканцев, как я понимаю. Значит, проблема заключается вот в чем. Библия написана на разных языках. И когда, например, ученые уже в 17 веке стали изучать Библию с точки зрения языка, на котором написано, то на первых же страницах они обнаружили, что там есть два разных еврейских языка. И поэтому в современных популярных изданиях Библии всегда вот дают либо комментарии, либо графически выделяют, что есть два рассказа о творении мира. И в одном рассказе говорится о Боге, а в другом говорится о Господе. Ну, отсюда название предполагаемых авторов. Одно – Яхвист, он употребляет, описывает Бога именем Яхве, а второе – Элохист. Он употребляет более древний термин – Элохим. Термин Элохим, он носит доеврейское происхождение. Это язык древнего Шумера, древнего Акада. Ну вот мы все знаем латынь, которая просуществовала 1500 лет, как общий язык. около 200 лет существовал французский как общий язык, сейчас английский. Темп ускоряется. Аккадский был общим сакральным языком Средиземноморья, Ближнего Востока в течение 3000 лет. И мы до сих пор им пользуемся, потому что слово «аллилуйя», оно не еврейское, оно аккадское. Вот. Слово «Господь» – это перевод, но не точный. В оригинале «Господа» – это множественное число, «Элохим». Вот. Но еврей уже этого не понимал. Так что удалось выяснить, что предания Пятикнижия, они написаны как минимум, ну, десяткам авторов. То есть где-то при царе Манассии после возвращения из Вавилонского плена собирали из разных тайников, из развалин рукописи, которые сочинялись там при царе Соломоне и позже.
Отец, а почему, ну, очень долго принято было считать, что все Пятикнижие написал Моисей? И протестанты до сих пор так считают, кстати.
Ну, не все протестанты
так считают. Ну, не все, да, правда.
К нашему позору, православных и католиков, библейская критика, как научное исследование текста Библии, оно все-таки началось, ну, начал Эразм Роттердамский, католик, да. Но все-таки наибольшее развитие получилось сперва у лютеран. А мы уже где-то веке в 18-м подсоединились. Вот. Почему? Потому что так написано в самом Пятикнижии, что это Пятикнижие Моисеева. Вот, встает вопрос, как Моисей описал собственную...
Так, да, известный эпизод, да.
Известный эпизод, и известно, что Спинозу, который первый задал этот вопрос, его отлучили от синагоги за такие глупые вопросы. Вот. Так что ой-ой-ой. Но вся история с Галилеем – это же история не астрономии, история астрономии. Все римские иезуиты, великие 17 века, все были на стороне Галилея. Они понимали, что он прав. Они из разных соображений предпочли промолчать к вопросу о языке. Вот. На Галилее катили баллон библеисты, потому что открытие Галилеи ставило под вопрос букву Библии. Остановил Иисус новин солнца или не остановил? Значит, если остановил, это одна концепция мироздания. А если вот как по Галилею, то выходит, что Библия не права. То есть не умение отделить форму выражения от того, что выражается. Вот. Значит, вопрос простой. Грехопадение настолько отбило у нас критическое мышление, поэтическое мышление, диалогичность мышления, что отправной точкой в истории человечества мы имеем немоту. Мы имеем обезьянью какую-то вот такую вот стаю, которая очень постепенно переходит к языку. Точнее так, постепенно, как бы сказать, как и все хорошее в эволюции, появляется внезапно так называемый центр Брока. Особое устройство в мозгу, особый как бы раздел мозга, причем он отражается на кости. Благодаря этому, изучая черепа, мы можем понять, речь идет о существе, способном говорить или неспособном. Вот. У человека есть вот этот условно называемый центр Брока по имени первооткрывателя ученого. Этим мы отличаемся от обезьян. Резко – это пропасть. Вот. Тем не менее, когда мы смотрим на древние языки, мы, конечно, видим, что процесс раскрытия потенции языка, он очень постепенный. Но где-то вот к шестому тысячелетию до Рождества Христова, ну вот когда мы говорим о первых памятниках письменности, там уже язык во всей красоте, и древнеегипетский, и шумерский, и так далее. То есть здесь такая же качественная грань, как детский лепет, и уже речь 7-8-летнего ребенка. Вот моя 3-летняя внучка, она еще лепечет, а 9-летняя внучка – это уже полноценное владение языком. И разница вот какая. Как в требнике, в православном сказано, с какого времени можно принимать покаяние исповедь у ребенка? И ответ не в цифре, когда у ребенка пробуждаются плотские страсти. Ну, это где-то от 6 до 9 лет. У католиков это вот возраст первого причастия. То есть это пробуждение способности любить, связанной с этим физиологией, связанного с этим греха и связанной с этим полноты языка. Вот как-то так.
А отец, давайте послушаем нашего слушателя. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Навіки, слава Богу, це Галина з Вінниці.
Приємно.
Дуже благодарна вам за те, що ви є. Дуже з удовольствием большим слушаю ваші разговоры на радио Мария, ваши рассказы, ваше мнение мне очень интересно. Нравится ваш очень тонкий юмор. Я, знаете, хотела спросить вас, вот если человек, допустим, ну, не рабочий, не на стройке, не с бодуна, а имеет даже какой-то, может, интеллект выше среднего, выше образования, и вот он начинает материться. Это как распущенность, необузданность, я не знаю что. Вот как изменить этого человека, как, чтобы он это понял, как дойти до высшего уровня IQ и как защитить себя от этих матов, когда ты находишься в этой среде. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста.
Это два совершенно разных вопроса. На первый ответ нет. Как изменить человека? На второй ответ простой – постом и молитвой. Как себя еще защитить? Перекреститься. На самом деле, конечно, очень многое зависит от воспитания. И я, например, вырос в интеллигентной московской семье, в которой не матерились и не пили водки, но, в общем, чертыхались почти через фразу, как ни странно. Потом у нас в семье все-таки никто не сидел. Уже когда я стал подростком, я обнаружил, что и среди интеллигенции очень мат распространен, потому что в большинстве семей люди сидели. И, выйдя на свободу, принесли многие с собой матерную воровскую лексику. С другой стороны, мой отец, конечно, матерился. Он прошел гражданскую войну еще ребенком и всю Вторую мировую, от там, киевского разгрома до Японии. Вот, он, конечно, матерился. Но при мне... Он не матерился никогда. Выматериться при ребенке, выматериться при женщине. Вот я впервые услышал мат от женщины, от ровесницы, когда мне уже было там лет 16. И это была дочка священника. Вот такая вот странная ситуация. Она так выражала протест против того, но она не хотела жить дома. Она уже рвалась на свободу. Сейчас она, конечно, не матерится. Вот. Я думаю, что все преодолимо, и поэтому условие вот какое. Человек – существо иерархическое. Поэтому мы легко делаем то, что для нас важно, а то, что нам кажется малозначительным, мы делаем с трудом. И если для меня принципиально не материться, я перестану материться за 5 минут. А если это периферия – ну, периферии, так я буду потихонечку материться. Поэтому я бы советовал... Ну, вот а как духовные реколлекции Игнатия Лойолы? Они ведь с чего начинаются? Зачистка своей жизни. Вот я все уничтожаю, все суета-сует. Вот я выношу из комнаты своей жизни всю мебель. А затем я думаю, что я первым делом внесу заново. Ну, я скажу, я первым делом внесу распятие. И поставлю на подоконник. Кто-то, может быть, кошку, а я распятие. Вот. Внесу я в свою жизнь, скажем, матерную брань. Да нет, пусть остается на свалке, пусть берет. Мне не жалко, кто захочет. Вот. Поэтому, если человек матерится, как минимум я могу ему сказать, вот я жена, мой муж матерится. Я ему сделала замечание, сделала. Я в конце концов ему скажу, Вань, давай выбирай, я или мат. Вот. И я думаю, что Ваня выберет все-таки меня. Но я должна это сказать от полноты сердца, чтобы Ваня почувствовал, что он перед выбором. Вот. Я думаю, большинство женщин относятся к этому более легкомысленно и сами делают такой выбор. Муж с бранью и с зарплатой, и либо не мужа, не зарплаты, не мата. Ну, тогда пусть матерится Ванечка. Вот. Поэтому надо четко вот осознать, и проверить, это же как тест, что для меня в жизни важнее. Не торопиться исправлять. Как говорил один украинец, преподобный Амвросий Оптинский, добродетель не груша, за один укус не съешь. Вот. Но иногда в порядке реколлекции, самоанализа, вот посмотреть, что я делаю. То есть, если я говорю, что мне хочется быть худым, но жру, Господи, прости меня грешного, жру и жру, значит, на самом деле для меня это не самое важное. И, может быть, это действительно не самое важное. Нигде это не написано в Библии, что важно быть худым.
Отец, есть звонки. Мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Говорите, будь ласка.
От я хочу запитати, так як священник вас, всі обрані пророки говорять на мові любові від Бога. Я їх розумію, суть їхню. А на якій мові ви говорите в цій передачі? Що порівнюєтеся з вами?
Что-то я не услышал толком. Отец, вы услышали? Это
сложный человеческий язык. Но зато я нашел Евангелие от Митьков.
Ну-ну.
Могу процитировать.
Да, пожалуйста.
Евангелие на сленге. В качестве предупреждения замечу. Его написали не Митьки. Митьки – это такая стебная художественная группировка в Ленинграде в 70-е годы. Сейчас они все пожилые. Текст написал Михаил Штильман, как вы сами понимаете, исконно русский человек из какой-то провинции. Мне он ужасно нравится. Вот, 20 лет назад, когда этот текст появился, начали кричать, что это кощунство. Я защищал. Вот, и сейчас готов защитить. Вот, ну, например, оно, собственно, называется «Житие великого Митька Иисуса по кликухе Христос» и о том, как он тащился и как его замочили враги. Терпимо?
Терпимо.
Терпимо. Так, так, сейчас. «Шел Иисус мимо моря Галилейского и увидел двух чуваков пашущих, и сказал им: «Айда со мной, будете настоящими Митьками». И завязали они горбатиться, и пошли за ним. Дальше увидели они еще чуваков, и тех тоже позвали на сейшен. И стало братушек пятеро, и пошли они по селам, чтобы забодать тех, кто без понятия. И достали многих, тащились от них пиплы, и шли следом, ловя неземной кайф в ожидании вечного оттяга, ибо это им посулил Христос».
Ну, что, потрясающе. Вы знаете, это что-то вот, это что-то новое на самом деле. У нас недавно у римо-католиков появился так называемый юкат, то есть катехизм для молодежи. Да, но там чуть-чуть по-другому написано.
На английском такого довольно много, и они мне нравятся. Ну, там вот «Исцеление сына вдовы». И когда подвалили они к воротам, увидели чуху, хоронящую своего единственного сына, увидел это Иисус и сказал: «Вытряни у него, подруга!» И коснулся отбросившего коньки. Тот поднялся и понес крутой бред. И у всех, видевших это, сыграл очко на минус, и они сказали: «Крутой! А мы перед ним сынки!»
Отец, как вам кажется вообще вот такая вот форма? Я уверен же, что там некоторые наши слушатели в шоке вот вообще, что звучит.
Ну, я не знаю. Если нас слушает владыка Святослав, уверен, что он не в шоке абсолютно.
Да?
Абсолютно. Конечно, нет. Он человек европейски образованный, он прекрасно знает о таких опытах в переводе Писания. Я вам скажу больше. Это меня не шокирует. Меня трудно шокировать. Я действительно филолог, специалист по языку. Я знаю, что это все очень условно. Но один раз в жизни я шокирован был, когда я увидел... Я не византолог. Я впервые в жизни напоролся на текст седьмого, кажется, столетия. Византийский богослов и поэт перевел Евангелие. Ну, как перевел? Он его облачил в форму Гомера. То есть это не просто гекзаметр, а там действуют античные боги. И вот тут я был немного шокирован, потому что соединение языческих божеств с Христом, ну, все-таки это производит странные впечатления. Но в Византии это было сплошь и рядом, надо сказать. Вот, скорее я бы добавил, мне ближе Ульфила. Ну, сейчас уже мало кто помнит, есть святой Ульфила. Кстати, крымчанин. Вот. Но это Крым эпохи IV века, когда Крым был завоеван готами, племя, которое с тех пор уже давно исчезло. И святой Ульфила, проповедовавший Евангелие готам, он учился, естественно, в Византии, вот, он перевел на готский язык почти всю Библию, но не перевел книги царств и книги Паралипоменон, сказав, что мои соотечественники такие воинственные, что им нельзя читать книги, в которых описываются подвиги ветхозаветных полководцев, потому что они решат, что убийство и меч, что это угодно Богу. Они и так, в общем, машут мечами, а так они будут махать и думать, что это вот все уже. Значит, мы теперь святые.
Отец, перед тем, как дать возможность нашим слушателям поставить свой вопрос, я слышал от исследователей Библии, от переводчиков, что, вероятнее всего, что переводя там евангельские тексты на разные языки, там с первоисточников, и сами первоисточники, они слегка, скажем так, смягчали, может быть, где-то речи Иисуса Христа, например. Может, он изъяснялся чуть радикальнее. Отец, вот и сразу напрашивается вопрос, насколько Иисус Христос мог говорить вот такие жесткие слова? И имеет ли право такая теория на жизнь вообще?
Она чуть-чуть кривая все-таки. Вопрос, проблема не в том, насколько жестко он изъяснялся. Проблема в том, что древние языки вообще не знали разделения на матерную брань и нематерную. Не было разделения на высокий стиль и низкий. В славянских языках это разделение появляется в эпоху барокко, то есть в XVII веке. Вот владыка Милетий Смотрицкий или святой Дмитрий Туптало Савич, он же, они это уже знали. В XVIII веке только с карт убирают и из речи стараются убрать матерные названия географические. Их было довольно много, как ни странно. Вот, в эпоху Спасителя даже если мы возьмем... прямо к теме разговора. Знаменитый диалог насчет того, что не входящие в уста оскверняет человека, а исходящие из уст. Потому что то, что мы едим, оно выходит афедроном. Употреблен греческий термин. Потому что это означает прямая кишка. Вот, и по-русски, и по-украински это так перевести будет немножечко все-таки западло, слишком резко. Вот. Потому что надо было так наотмашь сказать, но мы же этого не будем делать. Mm-hmm. Вот. Тем не менее, осталось, например, порождение ехиднины. Господь сказал, это, извините меня, не речь какого-нибудь сладкоголосого такого вот блондинчика, который там все с уменьшительными суффиксами употребляет. Вот. Так что Господь в этом смысле ровно та же лексика, что у ветхозаветных пророков. Ее нельзя назвать грубой или негрубой, потому что там просто вот все это считалось допустимым. Это лексика мачистская, патриархальная в этом смысле, унизительная часто для женщин, надо признать. Но Господь пришел и говорил на том языке, который...
Отец, то есть речь Иисуса Христа была чуть унизительная для женщин?
Ну, во многом да.
А в чем
это
конкретно?
Это не его речь, это речь той эпохи. Ага. Но это, например, означает, что все дурное маркируется очень часто как женское. Вот баба дура. Поэтому любые обличения греха, Иерусалим, проститутка, блудница. Вот, Иерусалим не сравнивается с мужем, который изменил жене. Иерусалим, надо понимать слово женского рода, как и в большинстве европейских городов, названия городов, они женского рода. Я не знаю, кстати, как в украинском.
Ближе к мужскому, я так понимаю.
Ближе к мужскому. Это славянская позиция, да. А мы не поймем Священного Писания, если упустим это из виду. Вот. И мы не поймем латыни, кстати. Нету города Рим. Есть Рома. Поэтому каламбур. Рома, Аморы и так далее. Мы не поймем, что такое романтика. Если для нас Рим – это прежде всего мужчина, это женщина. Отсюда романтизм, отсюда романтические чувства. Вот видите, вот уже на таком уровне. Я вот сейчас учу иврит, сейчас уже 2 года, потому что как бы не нужно, разве что Библию почитать. Вот, и я учу по лингофонному курсу, там 2 голоса, мужской и женский, чтобы разбирать мужской и женский род. Вот он где там мачизм, потому что там женщина, она все время глупая, она все время неправильно говорит, и мужчина ее поправляет. И даже там, есть ли у тебя 10 долларов, у женщины нет, у мужчины есть. Вот, это на английском курсе для англичан.
Отец, давайте послушаем наших слушателей, их много, долго ждут. Слава Иисусу Христу, слухаємо вас.
Алло, слава на веки Богу.
Так.
Пане Сергію і преподобний отче, це я?
Так, ви, пані Марія.
Ви знаєте, мені не 17, а навпаки цифри переставте. Але мене не шокувало, я навіть зацікавилася. Ви знаєте, 17-літнім, напевно, деякі ніякі поняття не мають, що таке Святе Письмо, їх би зацікавило. І, нехай не дивуються мені слухачі, що я таке кажу, я вам кажу свої враження, відчуття. Я включилась, коли отець вже почав читати текст, може, я не чула де цей переклад, звідки і хто це тут, для чого. Але ви сказали, що багато шокованих. Я так злегка посміхнулася, але я дуже зацікавилась. Воно наближене до інтересу молоді. Може зацікавити так, а потім вже людей спрямувати на справжній біблійський текст. І нічого страшного, по-моєму, як вам? Дякую.
Дякуємо, пані Марія. Ну, это скорее от просто коммюнике. Давайте послушаем следующего слушателя. Вы в прямом эфире, говорить бы ласка. Алло, алло.
Слава Ісусу Христу.
Да, слушаю.
Хай Бог наповнить радістю і миром, і любов'ю.
Так, пані Ольга, будь ласка.
Я хочу сказати, що в Матвія 17 главі написано, Ісус не згрішив ні єдиним гріхом, іначе б він не міг би побідити гріх і смерть. А якщо ми любимо Ісуса, то ми теж будемо побіждати гріх і будемо обуздувати
свій язик. Питання в чому, пані Олечка? Питання.
Ну, таке питання, що людина, не родившись від духа і від слова... То...
Ясно, дякуємо, пані Ользі, за дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слушаємо вас.
Ото, що він прочитав, вот это мне напомнило творчество. В начале 90-х была такая российская группа, называлась «Сектор Газа», которая пела матерные песни про то, что быть наркоманом хорошо, выпивать хорошо.
Вам не понравилось,
нет,
я так понял.
Нет, потому что... Почему ее сейчас не слушают? Потому что те, кто ее тогда слушал, они просто не дожили до этого времени. И так себя
сравнивать... Вам не понравилось, короче, вот так.
Ну, понимаете, должно быть какое-то уважение, хотя бы...
Понятно, мы поняли. А идем дальше. Слава Иисусу Христу, вы в прямом эфире. Вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Ми вас слухаємо. Ні, не вимикають радіоприймачі, тому є такий фон. І так, дорогі слушателі, отец, можна комюніке сказати на те, що ви услышали? Пожалуйста.
Я скажу, да, я скажу кратко. Я думаю, що слушательница пані Ольга имела в виду, що говорить, що Ісус ругався, означає утверждать, що він грішив.
Да, наверное.
Но важно понять, що употребление жорстких выражений само по себе не грех. Грех и даже оскорбить другого человека не грех. Грех – это нарушить волю Божию. Вот, поэтому и средневековые проповедники, и ветхозаветные пророки брали на выражение
спорта. А тут люди могут не понять, оскорбить другого человека не грех?
Если это оскорбление в определенных обстоятельствах и с определенной пасторской целью. Пожалуйста, могу совсем схоластически изложить.
Ага, так схоластически скажите пример.
Порождение Ехиднина. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот, это пример оскорбления, потому что назвать человека змеёнышем, ехидно – это змея.
А он обращался тогда конкретно к человеку или к человекам там стоящим? Тут же
он
тоже
важно. Он обращался к конкретным слушателям и ко всем, кого они воплощали. Вот, ну, извините меня, в Евангелии от Луки заповеди блаженства там позитивно, а потом «прокляты вы смеющиеся». Ну что, это такое, уже посмеяться, что ли, нельзя? Значит, мы должны вникать в смысл слов, а не судить механически. Иначе мы будем говорить, по выражению одного поэта, как если бы прокисшее лампадное масло заговорило. Мы будем говорить слащаво, и это будет хуже, чем если бы мы матерились. Что до уважения, то я абсолютно согласен со слушателем. Святыню надо уважать, относиться к ней надо благоговейно. Но как проявляется уважение? И здесь, я думаю, для украинской аудитории я скажу так. Весь XIX век российская власть гнобила украинский язык и мотивировала это необходимостью уважения к русскому языку. Украинский язык рассматривался как искажение, как извращение русского языка. И поэтому запрещали Библию на украинском языке. И если мы сейчас вот отвергнем Евангелие от Митьков, то завтра придется опять запретить переводы владыки Агиенко и так далее, и служить на церковно-славянском, потому что, ну как это на украинском к Матери Божией обращаться? Это неуважительно.
А, отец, а какой язык раньше был, украинский или русский, на завершение?
Ну, если формально, то, конечно, видимо, надо говорить, что украинский, потому что я знаю, что многие русские лингвисты рисуют схему, где от языка Киевской Руси отпочковывается сперва русский, а потом от русского украинский, но это, конечно, неверно. Но я вас, может быть, расстрою, самый старый в этом смысле язык – это белорусский. Потому что все-таки Белоруссия обособилась еще при Ярославе Великом в середине XI века, и началось вот там вот развитие своего языка. Вот. Но, в принципе, вы понимаете, смешно об этом спорить, когда в какой-нибудь Германии по сей день, или в Швейцарии, или в Италии, в каждом городке свой в сущности язык, их называют диалект. Но, как говорит одна моя знакомая ученый, лингвист, разница между диалектом и языком, что у языка есть военный флот, а у диалекта нету. Вот
отец, и вообще уже в завершении я слышал, что в украинском языке намного больше общего с польским, словенским, там, даже с чешским, нежели вообще с русским. Насколько вы можете подтвердить?
Ну, это я не лингвист, это надо спросить лингвиста, но я думаю, что это скорее неверно. И вот по какой причине. Не потому, что украинский много заимствовал от русского, а прямо наоборот. Дело в том, что русский язык как минимум в трех моментах своего развития подвергался мощному воздействию украинцев, потому что у нас было три мощных волны миграции украинцев. Одна – это начало XIV века. Я не беру даже более ранний период. Все русские – это переселенцы с Киева. Вот. Начало XIV века – мощное влияние. После смутного времени, во время потопа или руины, весь XVII век украинцы бежали от экономической разрухи в Великороссию, в Московию, скажем так, и несли с собой язык. До XVII века русские окали. С XVII века русские акают, и до сего дня это влияние украинской мовы. Вот. И очень сильное влияние украинского через барочную литературу – это уже вторая половина XVII, начало XVIII века. В этом смысле вся русская литература и литературный язык в огромной степени вышли, конечно, не вообще из Киевской Руси, а конкретно из украинской барочной литературы. Семён Полоцкий, Дмитрий Ростовский, Крижанич, но это скорее серб. Вот, то есть это то, что ученые называют первое югославянское влияние и второе южнославянское влияние. Это очень мощное влияние южных славянских языков, прежде всего украинского, на русский. Это не означает ни превосходства, ни слабости русского языка. Это просто факты истории людей. Так к этому и надо спокойно относиться.
Ну что ж, отец, спасибо за прекрасную программу, за классные ответы, за вот это вот Евангелие на таком жаргоне. Это очень интересно. И мы в предвкушении того, какая же будет следующая тема нашей программы.
Послушайте, давайте все-таки про пацифизм, про миротворчество поговорим. Оно относится к биоэтике, потому что все-таки цель биоэтики – это мир. Вот. И оно, мне кажется, назрело, потому что надо периодически проветривать свое грязное белье. Вот. А я думаю, что милитаризм он продолжает отравлять как раз и через язык. Язык ненависти, hate speech, язык ксенофобии, расизма. Вот. Это тоже все сегодня так актуально, как никогда.
Ну що ж, дякуємо отцю Якову Кротову. Говорили сьогодні про мову, про любов, ну, про мовчання, здається, все ж таки не встигли поговорити в наступних якось програмах. Спасибо, отець Яков, з Богом.
З Богом, всього доброго, храни Господь.